говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Изменился и стал более доступным самый простой способ оказания поддержки радио «Радонеж» через СМС-сообщение. Отправьте СМС на номер 3434 с текстом «Радонеж» и через пробел любая сумма пожертвования в рублях. Подробности на сайте «Радио Радонеж» в разделе «Помощь».
В эфире авторская программа священника Сергия Генченкова «Вне времени».
Здравствуйте, дорогие братья и сестры! Всех вас сердечно приветствую! Поздравляю с началом Петрового поста! Желаю провести его как максимально полезно для души, и, конечно, с радостью, а не с воздыханием, как и нас учит Святая Церковь. Я решил сегодня взять несколько, у меня есть несколько ваших листочков с вопросами, и надо что-то с этим иногда делать, как я предполагаю, и просто сегодня попробовать вопрос-ответ, потому что пост, и хорошо бы вопросов было не так много. Напоминаю, наша передача выходит в прямом эфире. 8-495-959-5939 наш телефон. Вот, давайте сегодня я вот свою вот эту с радостью ее выполняю, не с воздыханием, эту свою обязанность, можно сказать, чтобы вопросов у вас не возникало. Нет, чтобы они возникали, но чтобы у них были ответы. Вот, давайте прям так и начнем. Раба Божия Алла. Сын на СВО. Какие молитвы читать? Псалом 90. В какое время суток читать и сколько раз? Знаете, такой программы, честно говоря, специально нет. Вот сколько, когда, что читать. Задача основная в нашем деле быть со Христом. Вот нам самим. Вот тем, кто молится здесь, кто молится там, конечно же, тоже. Всегда быть с Богом. Вот какие молитвы? Молитвы, ну, какие угодно можно читать. Можно читать Псалтирь, можно читать Отче наш, можно читать вот просто Иисусову молитву, можно читать. Это не так просто, кстати, просто. Вот, потому, ну, и, конечно, просто заказывать... Молебен вот у нас служится в храме, там молебен каждое воскресенье, вот, военный молебен о воинах, и милостивый Господь, конечно, дает нам эти молитвы, прошения, которые мы читаем на литургии каждый день, ну, каждый раз, когда служится литургия, читаем во всей Церкви Божией Русской о... Ну, если внимательно вникнуть, знаете, там какие-то были, с этой молитвы были какие-то у людей, какие-то соображения они высказывали какие-то, что что-то там не то в этой молитве, чего там не то, вот если вдуматься, там до такой степени, что даже, ну, просто люди там как-то не понимают, как там по-церковнославянски, как там сформулировано, и начинают додумывать, что там что-то не то. Совсем уже доходило, не буду я приводить. Вот. Мы молимся о победе. Победа – это главное в нашем деле. Победа, чтобы Господь даровал нам победу. А победа в чем она заключается? В том, чтобы мы оказались в Царстве Небесном, в конечном счете. Чтобы у нас единый народ наш, наконец-то, был опять в мире друг с другом. А у нас внутри, между собой, здесь тоже раздрай, что и нужно врагу рода человеческого. Ну, раз уж это тема вот первое, что попалось мне сегодня. Поэтому, конечно, это особенная скорбь, но все-таки, ну, когда это находятся близкие там, Ну, нас, понятное дело, тоже много, кто там находится, разных людей, с которых мы молимся. И вот мне бы хотелось, чтобы, знаете, не нужно привязывать специально. Читайте, что читается, и будет, Господь узнает, ну, ваше сердце. Вот, раб Божий Василий. В житиях некоторых святых подвижниц указывается тот факт, что они, одевшись в мужское одеяние и назвавшись мужским именем, приходили в мужской монастырь и пребывали там. Для чего они так делали? Ну, это описывается, кстати говоря, в монастырях, ну, в житиях причины указаны, почему они так делали. Их идея заключалась в том, чтобы спасти свою душу. Вот. Сейчас, конечно, ну, могут там возникнуть вопросы, что женщина не должна одеваться в мужское одеяние. Ну, это и, собственно, и правильно, да. Но здесь есть, знаете, есть монашествующие. У них есть свое, ну, свои обеты, во-первых, да. И как им эти обеты выполнять, Господь кладет им на сердце. А они, если они были в женских монастырях, они, может, не спаслись бы, вот эти вот подвижницы. А в мужском могли, да, мы могли, и спасались, и мы молимся им. Вот поэтому, конечно, греха у них не было, само собой, иначе как бы они спасались. А вот что касается, ну, такого игра в это не игра. Это вот у нас, допустим, блаженная Ксения, которую все мы, вот, подвижница наша, мы, конечно, все ее почитаем, но она ходила вот в мужском пиджаке, да, вот своего мужа. Вот она на иконах в нем. И, казалось бы, она не монашествующая, да, вот, казалось бы, тут, ну, это отдельный подвиг, вот, подвиг уродства. И здесь люди руководствуются исключительно одним, вот эти люди, подвижники, одним соображением, как спасти свою душу, как загнать свою женскую, как говорится, вот эту вот природу вот в максимальные рамки. Это вот они приходили к таким выводам, что вот можно вот так загнать, чтобы никто на них, как женщина, не смотрел никогда. Вот. Раба Божия Наталья, как молиться за воинов без вести пропавших? Какие требования можно подавать за здравие или покаяние? Вы знаете, ну, логика, в общем, проста. Если факта смерти нет, ну, я имею в виду, конечно, сейчас современных, если это, конечно, воин Великой Отечественной войны, то, наверное, за давностью лет уже можно о покаянии уже начать молиться. А вот если сейчас, да, то, конечно, мы молимся о здравии, вот, и подаем молебны, да, все подаем о здравии. И Господь обязательно откроет, как оно, своими путями, Он всегда открывает, как это, ну, на самом деле, живое или... Да, потому что совершенно нету необходимости молиться о покаянии тех, кто тут не знаешь. Ну, современных людей, по крайней мере. Вот. Вот, раб Божий Иоанн, как стать смелым? Как стать смелым? Ну, а что? Не боишься, вот и смелый. Тут, в принципе, ничего такого сложного нету. Смелость – это когда как? Ну, это когда ты понимаешь свою немощь. Ты понимаешь, что ты сам не можешь ничего. Без меня, говорит Господь, не можете творить ничего. Тогда у тебя появляется настоящее начало премудрости, страх Господень. То есть ты начинаешь бояться, какое уж тут смелость, ты начинаешь бояться Бога. Вот, то есть тебя прям именно правда боишься. Боишься, и согрешить ты не очень-то, это самое, в себе уверен, что ты сможешь, да, не согрешить. И в то же время и не можешь не грешить. Мало того. Но греху рознь, да. Но главное, где ты можешь хотя бы. Вот там, вот где нужна смелость. Нужна решимость даже, я бы сказал, да, чтобы согласиться идти со Христом к спасению своей души в Царстве Небесном. Нужно согласиться с этим. И все, что смело отвергать то, что препятствует этому в моей жизни. Ну, то есть грех. То, что, ну, знаете, логика простая. Если я считаю это грехом, я это делать не могу. Это несовместимо со мной технически. Я давал обеты крещения, и поэтому, если я считаю это грехом, если церковь считает это грехом, если это предмет для покаяния, то я не могу, на что я не могу получить церковь благословение. Делать это, значит, я не могу, не должен. И все тут. Вот она где смелость-то. А что касается смелости, ну, например, допустим, вот нам, мужчинам, нужна очень большая смелость, допустим, сделать предложение будущей своей жене. Ну, невесте, да, вот, сделать предложение, которое ты выбираешь невесты. И это страшно, какая смелость нужна, да? А вдруг она скажет нет? Она может запросто. Это же ее право. Какая смелость нужна нам, мужчинам? Еще какая? А что касается вот смелости просто вот обычной жизни, знаете, это нужно искать... Ну, чтобы Господь нас укреплял и давал нам. Потому что если мы будем рассчитывать на себя и считать себя смелыми, то мы можем действительно струсить. Будем на себя рассчитывать, и не получится. Вот Господь, кстати, говорит в Евангелии, специально говорит, что вы не думайте заранее, не продумывайте, если вас потащат эти тройки НКВД, или мало ли еще кто может потащить нас на эти суд за Христа, да, раз вы такие, значит, праведники, ну-ка давайте-ка мы вас сейчас к стенке. Ну, было же, было, факт. И вот если вдруг у вас такая ждет, искать этого специально не надо, да? Ну вот если вдруг такое будет, не надо заранее придумывать, что я там буду говорить, там, как я себя буду вести, свою модель поведения или какие-то психологические установки еще себе там пытаться давать. Ничего это не надо. Дух Святый вас будет говорить через вас. Не надо, он сам в тот момент, он вас укрепит. И вот все мученики, да, вот которых и первых веков, и 21-х, они всегда были какими? Они были смелыми, да? Они говорили, а на самом деле говорил через них Господь. И вот это не могут выдерживать, если мы вспомним, допустим, из книги «Деяния апостолов» Священного Писания, апостол... Первомученик Стефан, когда он, первомученик Стефан, им рассказывал этим вот людям, собранию, своим же, как бы вот еще недавно, да, что вот, вот вижу небеса отверстия, вот Господь, вот, вот, и вы распяли, зачем вы его распяли, вот непонятно, да, вот как же так вы? И они затыкали уши. Они не могли это слышать, и потом, в конечном счете, в едином порыве взяли, побили его камнями. А этого первомученика, архидиакона, апостола Стефана. Они не могли это слушать. А вот, а у него была смелость. Апостол Павел то же самое. Поэтому лучше рассчитывать на Бога. Тогда ты никогда не промахнешься. Вот, раб Божий Олег. Как молиться за сына, который... Отошел от веры. Сын-студент уже. Раньше ходил с нами в храм. Причащался. Раб Божий Олег. Вы знаете, это достаточно, ну, такое нерядовое явление. Это довольно стандартная ситуация, когда люди достигают совершеннолетия, ну, или близко к тому, подростковый возраст, тинейджеры, и они отходят от веры. Они снимают крестики, и мальчики, и девочки, да, ну, юноши, и девушки, ладно уж. Вот, снимают крестики, перестают ходить в храм, ну, естественно, что не причащаются, не исповедуются, даже начинают грешить, ну, смертными грехами в том числе. Вот, вы знаете, ваш вопрос, конечно, как молиться за них. Молиться нужно как? Знаете, вот в данном случае скажу так, нужно молиться за них горячо. Да, то есть по-настоящему прям вот вымаливать. Вот, потому что это, конечно, катастрофа. Но причиной этой катастрофы чаще всего, вот, чтобы не допускать таких ситуаций, причиной чаще всего является и православие из-под палки. Мы как-то делали на эту тему передачи. Любовь из-под палки, да, вот ты должен, вам надлежит, да, вот это советский вариант, вам надлежит. Вот, будьте любезны соответствовать, вот, вы не имеете права. Ну-ка, сейчас же вставать, идти там, да, и так далее на эти службы. Ты обязан, ты должен причащаться, так нельзя, чтобы не. Вот, ну, у нас одна из причин нашей русской вот этого бунта, революции, одна из причин как раз была вот эта, где как раз вот это вот из-под палки, и формально. Тогда это что? Тогда это формально. Поскольку человек ребенок, он по вере своих родителей, если родители действительно верующие и сами ходят, исповедуются, причащаются, то они, конечно, его думают, да, что они его таким образом по любви с ним поступают, а он, ребенок, он лишается, ну, во-первых, у него не стыкуется, как же так? Если, допустим, папа с мамой ругаются между собой, мама пилит, папа там пьет и все прочее, а так они входят в храм все время, да, постоянно, каждое воскресенье, и слушают проповеди, и, ну, даже, может, иногда на эту тему говорят что-то, и тебе, сынок, надлежит быть, или доченька, счастливым, ты обязан поступать, как говорят священники на амвоне, вот, а мы уже взрослые, и мы имеем право при тебе, да и вообще, в принципе, да, где-то даже какое-то крепкое, извините, словцо там вставить куда-то там, кого-то все время полоскать, извините, осуждать, там, трепать это самое в своих кухнях. А он, этот человек, слышит и считает, и думает, что у него не стыкуется. А где же православие? А где... Покажите мне человека, который так живет, а не говорит, что так надо жить. Почему я все время должен сталкиваться с тем, что говорят, что надо делать доброе, а сами делать злое? Ну, почему это вот происходит? Почему вот, да, вот я, допустим, вот человек, сын, да, вот студент, и вдруг выясняется, что, оказывается, отец, например, или мама, они, оказывается, курят у него. И в церковь ходят одновременно с этим. Ну, вот элементарно, да? У него не стыкуется, как так? А я почему должен чего? Кому я должен чего? И этого нету. У меня дома это не... Ну, прививают другое. Я не говорю, конечно, о случаях, когда люди... Это я... Один из ракурсов. Ну, вопрос, правда, сложный. Давайте мы это сейчас немножко проработаем. Это один из ракурсов, когда действительно говорите, делайте, как мы говорим, но не делайте, как мы делаем. Да, вот этот вот вариант. То есть то, что написано в Евангелии, или вот в английской пословице такая есть, сохранилась евангельская. Не делайте, как мы делаем, а делайте, как мы говорим. Ну-ка, естественно, что это... работает, ну, понятно, как это работает, антимиссия называется. Вот, и второй еще ракурс, почему так происходит, это потому что человек, когда достигает вот этого возраста, он должен сам выбрать, не по вере родителей, когда он в юности, в детстве там совсем, да, а когда он должен сам выбрать уже с Богом или против него. У него есть такая от Бога свобода. Господь никого силком к себе не тащит и в совершенных летах должен выбрать сам. Хочу, не хочу, надо, не надо, мое, не мое, ну и так далее. Вот. А спрос, конечно, с него уже совсем другой, когда он уже не ребенок. Это совершеннолетие предполагает собственную ответственность за свои действия, поступки, образ мыслей и так далее. Поэтому это уже в детстве дали, что дали, да. Но в данном случае есть выбор, который он уже сам принимает, вот это решение. Я в качестве примера привожу в этих случаях, ну что делать, да, вот люди святой жизни, а у них так себе дети. Привожу пример святого благоверного князя Александра Невского, у которого было несколько сыновей. И только один из них святой. Святой благоверный князь, преподобный Даниил Московский. все остальные, и это невозможно. Неужели благоверный князь Александр Невский не воспитывал их в вере и не дал им примера, если сам он святой? И тем не менее, эти дети не выбрали Христа, а выбрали предательство Родины, войну против друга православные и так далее. Вот эти Александровичи. И даже самого этого самого святого, преподобного и благоверного Даниила Московского, они сослали в такую глушь под названием Москва. Да? Вот это сейчас, в результате его чаяний, у нас Москва столица, и который, от которой всех наших врагов трясет. Да? А тогда-то это было совсем захолустье. Совсем захолустье. И вот поэтому... молиться мы молимся, но помним, что мы стучимся вот так через Господа в их сердца, Господь по нашим молитвам в их сердца стучится, а откроют, не откроют, это уж их дело. Но молиться обязательно нужно, помоги им всем, Господи, чтобы все-таки святая наша Русь опять была в Церкви Божией. Вот, раб Божий Виктор, поясните, пожалуйста, если на все есть твоя святая воля, и все ниспослано тобой, то зачем просить, открой мне волю твою святую? Она тогда и так есть. Очень интересно, да, хорошая постановка вопроса. Да, вот. Значит, смотрите, да, действительно, мы и так знаем, что есть воля Божья, есть промысл Божий, да, и все ниспослано тобой, мы понимаем. Но с другой стороны, мы также прекрасно знаем, что есть у нас воля и своя. Лично моя воля, которая может совпадать с волей Божией, а может идти наперекор с ней. Воли Божией на грехи нет. Господь – любовь, только добро, и Он, именно Он, нам ее сообщил. Все ниспослано тобой, это не касается грехов. Это касается... Ну, вообще, произволение, да, Божье, оно во всем, конечно, заключается, например, попущение, допустим, вот воля святая Божья, попущение дьяволу искушать, например, святого многострадального Иова, ветхозаветного нашего святого. Ну, вот была такая. Ведь можно было тогда бы сказать... этому Иову, а какая же это воля? Воля, чтобы было, я соблюдаю заповеди, и логично, что они все вот работают, как с этот самый, как вот написано. Вот. Почему же так? За что? И так далее. Он мог бы начать роптать, он, как мы помним, не роптал. Так вот, зачем же просить? А Господь прямо говорит, просите и дастся. То есть, если вы не будете просить меня, я вам ничего не дам. Поэтому мы и просим, чтобы, Господи, открой мне волю Твою, святую. Между прочим, если хочешь знать волю Божию, нужно открыть первое послание к Солунинам или Фессалоникийцам святого апостола Павла, 5 глава, 17 стих, и прочитать там следующее в повелительном наклонении такое к нам, можно сказать, так, требование, да? Вот как раз надлежит вам. Вот там было не надлежит. Здесь, если вы хотите быть со Христом, если вы хотите знать, что такое воля Божия о вас, запомните, да? Всегда радуйтесь, непрестанно молитесь и за все благодарите. Потому что это и есть святая воля Божия. То есть, вообще-то, если хочешь, чтобы Господь тебе ее открыл, вот она. То есть, если ты радуешься, молишься и за все благодаришь, то ты уже знаешь волю Божью. Вот такой вот секрет. И на какие-то действия свои, вот мы просим, Господи, открой волю Твою, да? Ну, просто, что да будет на все воля Твоя святая, мы просим, да? И мне лишь бы только бы не... проявить своеволие, греха своеволия, да, я могу поступить, как я хочу. У меня есть свобода, Господь мне ее дал, и я могу поступить, как мне заблагорассудится. за благо рассудится или за зло рассудится. Такой вариант тоже есть. У меня есть вилка. А я всегда выбираю. И это делает меня свободным. То есть Господь дал мне свободу. Он мне... Вот, знаете, просто в вашем вопросе немножечко, Виктор, заложено вот это вот экзистенциальное такое... Ну, экзистенциализм, такое течение, да, в 20 веке. Камю, Сартр, там вот эти все... Люди, страшнейшее течение, кстати, философское. Вот, если его придерживаться, это страшно. Вот, жить, ну, безразличие и фатализм, да, но что является грехом? Потому что вообще-то у нас никакого фатума никакой нет. У нас человек кузнец своего счастья только при условии, что он... выполнять волю Божью, а не сам на себя рассчитывает, как нас учат эти самые, ну, кто там учит нас, философы, психологи, ну, или кто там еще. Вот. Так что, видите, никакого противоречия на самом деле нет. Просите и дастся, толкайте, вам отворят. Просите воли Божьей, да, вот, чтобы не впасть в свои воли. Вот, раба Божия Нина, нужно ли благословение священника на чтение акафистов дома или одной в храме перед иконой? А, знаете, благословение нужно желательно, ладно, нужно, тут не очень хорошее слово, да, но вот, в принципе, если самому взять какой-то на себя подвиг специальный, то можно получить большие искушения. Ну, как бы сказать, да. Поэтому лучше, конечно, раз уж Господь дал, что у нас есть священники, то лучше, конечно, все-таки перестраховаться. Вот. Что касается акафиста. Если ты собираешься читать акафист, прям вот захотелось. Вот прям какой-то вот, вот хочу прочитать акафист, ну, там, свидетель, например, Николая Чудотворца. Вот захотелось. Ничего не надо, никакого не благословения, ничего спрашивать не надо. Читаешь и все. Вот, если у тебя и возникла идея, так, четверг, сейчас вот так, кто их начинается, начался вот сейчас как раз, да, значит, у нас по четвергам день святителя Николая Чудотворца. Вот я буду читать акафист из принципа вот так вот, святителя Николая Чудотворца. То есть это уже подвиг, расписание себе ставлю, да. Вот на такое расписание, конечно, лучше брать благословение. То есть то, что в расписании, вот, ну, каждый день или непременно что-нибудь, да, так-то, что хочу, то и читаю. Есть там утреннее, вечернее правило. Остальное по желанию, хочу, не хочу, получается, не получается, там Евангелие или Псалтирь или еще что-то у тебя есть, акафисты. А так я как бы себе кладу обет, можно сказать, да, такой, не надо, не надо. Священник, который тебя знает, он еще подумает, как тебя благословить, чтобы было полезно для души. Ну и Господь через него еще и откроет свою волю святую, которую мы как раз только в предыдущем вопросе обсуждали. Что касается чтения акафистов перед иконой в храме, то, конечно, теоретически можно, конечно, и читать. Ну, просто, конечно, естественно, что это не в богослужебное время, но и, с другой стороны, все равно, вот если, знаете, если, ну, так, совсем уж по-хорошему, то, чтобы никого не смущать, а у нас народ очень любит смущаться, если вдруг кто-то слишком, по иному взгляду, как-то, ну, тоже мне тут святоши, что-то они там, ну, в общем, короче, да, чтобы избежать вот этих штук и никого не смущать, то лучше, конечно, тоже вот если священник есть, то спросить этому настоятелю, ну, вот, батюшка, благословите мне вот почитать акафист перед иконой. Вот, так лучше, конечно. Но в принципе, греха не будет тоже, если что. Просто, чтобы не благочиние в храме не нарушалось. А то скажут, сделают замечание, у нас не принято читать, у нас все по благословению кто-нибудь, ну, какая-нибудь там дама, скажем, ну, или кто-то из храма, алтарники. Вот. И будет у тебя смущение. А так, а у меня благословение-то есть. И все, и все всегда скажут, да, конечно, тут о чем разговор, само собой, да. Вот. Вот, раб Божий Михаил. Как относится православная церковь к курению? Грех ли это? А на войне и курит, и сквернословит. Как от этого избавиться? Ну, Михаил, вопрос, конечно, капитальный, да, мы уже как-то его обсуждали. Табакокурение, да, ну, раз уж о нем разговор идет, конечно, безусловно, является грехом. Нет варианта, при котором можно было сказать, что ну, это так, вот мелочи, ерунда по сравнению с чем-либо там и так далее. Вот, что касается войны и курит и сквернословит, то это тоже совершенно не оправдывает тех, кто курит и сквернословит на войне. Избавиться от этого сейчас расскажу. Значит, во-первых, нужно... Вообще, вот сейчас нашему православному народу, сейчас как раз решающий момент в истории нашей Руси святой. Либо мы продолжаем сквернословить, курить, пить там и блудить, разводы, брошенные дети и все прочее, вот, и жены, или мужья. Или мы все-таки одумываемся и начинаем жить в целомудрии, в любви, в согласии и в молитве, а не сквернословии. Все штука заключается в том, что Православная церковь однозначно относится к курению как к греху. Почему? Ну, а когда меня спрашивают, а как же, вот, а как, против какой заповеди, знаете, так вот курильщики спрашивают. Я говорю, ну, против какой заповеди? Ну, давайте вот, ну, мозги-то для чего нужны? Чтобы мочь сопоставлять, прийти к выводам, да, сделать какие-то заключения, правильно? Рассудить. Ну, доставай сигаретную пачку любую. Доставай. Какая у тебя? Ну, там, Филипп Моррис, там, да, ты его кормишь, ну, молодец. Значит, ну, давай прочитаем, что написано на ней, на любой марке. Вот, видишь? Ну, курение опасно для вашего здоровья. Это в советское время писали, что оно опасно. Хотя тоже так себе, когда опасно для здоровья чем-то заниматься. Но сейчас-то конкретика, курение убивает. Заповедь, какие знаешь? Ну, я знаю, не убей, не укради. Ну, вот, достаточно, сопоставь. Против какой заповеди? А ну я же, знаете, почему-то не раз я слышал, но ведь я же только себя убиваю. Я говорю, а самоубийство это вот не грех, да? И что это взял, что только себя? Я вот как-то встречал свою матушку с электрички. Выходит с электрички полная, битком, час пик, человек 300 народу, и один человек стоит, курит. И все проходят сквозь его дым и дышат этой мерзостью. Вот. Еще, кстати говоря, логика... Ну, я активно, да, вот активно недолюбливаю вот это вот, что это мелочь. Я с пониманием отношусь и все такое, да, вот. Ну, понимание, оно так, как в конкретных вещах, вот, ну, с конкретным человеком, может быть, я как-то и по-другому, как-то с каждым лично, индивидуально. А вот что касается в принципиальной позиции, то принципиальная позиция такая. И это грех и не маленький, а серьезнейший грех, вот, кождение демоном. А все дело в том, что, вот смотрите, непрестанно молитесь, только что мы с вами, апостол Павел, нам повелел. Когда человек курит, он молиться не может. В это время невозможно молиться, правильно? Вот если человек там, 10 раз в день курит по 5 минут, 50 минут в день, он не молится точно. Ну, минус еще сон, минус еще, когда он ворон считает. А, ну, просто не до этого ему, да? И получается, в результате заповедь-то нарушается апостольская в это время. Потом, знаете, раньше-то к этому не было такого отношения, вот когда еще там 19 век, начало 20-го, даже в семинарии были лутобачные довольствия, что говорить? Может, потом этому и революция. Ну, просто не оценивали это как какое-то серьезное преступление против там, организма там, или вообще. Хотя, конечно, ясно и так, ведь зависимость же, да? Это же зависимость. Вот. Еще, знаете, какое интересное наблюдение на эту тему у меня? Вот детям объясняю. Вот как люди начинают курить? Вообще, в принципе. Ну, им... Те, кто уже курит, говорят, о, ты слабак, маменькин сынок, даже не пробовал, это очень круто. Да-да-да. Ну, как дьявол говорил, Еве там подползал. Ну, примерно это же самое, и тут только уже те, кто согрешили, искушенные уже, да, они пытаются неискушенных, это не только курение касается, это и водки, и блуда, и все хочешь, это касается. Ты что, не пробовал? Да, слабак вообще, да. Ну, или ей то же самое. Вот, значит... Я говорю, вот давайте, ребята, вот кто не пробовал, а давайте, кто и пробовал, вот давайте, вот вдумаемся. Вот предпоставим себе, что вот есть мир, в котором никто никогда не курил и не знает, что это такое. Ну, просто вот, ну, вдуматься. Нет, вот если нету кино советского, американского, еще какого-то, да, в котором все время курят постоянно все. Все курят вот постоянно и рекламируют таким образом. И хорошие, и плохие, и добрые, и злые. Они еще чертыхаются все в советском фильме. И они еще, ну, кто-либо, и хорошие, и плохие, и добрые, и злые. Это не обращает никто внимания, потому что, ну, а, ну и что такого? Ничего такого, да, только молитва бесам, да? А так, в принципе, нормально. Их призывают там все время, чтобы их побрали, там взяли и так далее. Чтобы выработать позицию, как поступать человеку вместо «Господи, помилуй». Вместо каждения, да, благоуханием Господу, да, призывание Духом Святого мы все время сопровождаем каждение, да, вот, кадило тебе приносим, Христе Божий наш, вот все время просим благодати Духа Святого, потому что это Духом Святым каждение, величайшая вещь, да, вот наша жертва, такая благоухание. Вот, а эта жертва, вот давайте вдумаемся, вот, а если не было это фильмов никаких, не было рекламы, никто никогда не курил и не знает, что это такое. Значит, вот одноклассники, ну, говорят там, вот ты там не пробовал, все такое. Ну, давайте вот думаемся. Вот, если этого не было, кому-то пришла в голову мысль нарвать довольно отвратной травы, ну, с точки зрения там благоухания ее. Значит, ее высушить там, завернуть ее в бумажку, почему-то бумажку нужно заворачивать, газету, не знаю, во что они там заворачивали, индейцы, трубки там эти какие-то. Вот потом это зажигать, огонь, да, засовывать это в рот, это отвратное, и потом с целью выпускания дыма, отвратного же, кстати говоря, на редкость мерзкого. А потом у них больные головы, потом курение убивает, потом у них там легкие и все прочее, и потом еще всем говорить, что это очень здорово. Что вот есть плюсы в этом, да? Или как вот с ликероводочными тоже изделиями, мне тоже нравится, такая же примерно, да? Вот вы, говорит, водку, ты не водку не пробовал, ты вот слабак, ты все такое. Ну хорошо, ну вот вы утверждаете, что вы бравые ребята, которые уже пробовали водку. И поэтому на этом основании вы говорите, что это очень здорово, круто, ну или как там еще. Хорошо. Но какие положительные моменты вы можете отметить в том, что вы вот пили эту водку? Ну как же вчера? Ну как же, мы же вчера так весело посидели. Ну хорошо, я согласен. Вы посидели весело, наверное, да? Хотя сами же вы утверждаете, что вы не помните ничего. Ну да, не помним. Но на каком основании вы делаете вывод, что вы было весело? Откуда у вас синяки, почему вы оборванные валяетесь везде? Ну, вас нашли там где-то, там, не знаю, под забором. Почему вы все в синяках? Вы не помните, да? Вот, и вы это мне рекламируете? Супер неприятную штуку, которая заканчивается головной болью и с удивительным чудом, что вообще живые остались. И вы меня, я, значит, лузер у вас там никакой, а вы, значит, бравые ребята. Ну, ребят, смелость нужна, вот как раз, видите, о чем мы сегодня говорили. Вот, ну и, конечно, да, вот вы тут еще про сквернословие упомянули, но это вот сейчас война. Вот сейчас, вот вы говорите, а на войне и курят, и сквернословие. Вот сейчас война везде, и не только на войне, где стреляют и бомбы, и вот сейчас там какие-то конфликты и все такое. А у нас в молодежной, в детской среде, в женской среде чудовищное состояние с точки зрения вот этих самых сквернословий и табачного курения. Вот надо с этим что-то делать, надо костьми ложиться. А как от этого избавиться? Единственный способ избавиться от греха – это ненависть к греху. Несовместимость меня с грехом. И чтобы я кадил бесам, чтобы я им молился, нет уж, ребята, вот что хотите, делайте, спасибо, да? Вот, через покаяние, понятное дело, через таинство, приходишь, Господи, прости меня грешного, я там курила там или сквернословила, избавь меня, пожалуйста, от этой мерзости, а я со своей стороны вот костями лягу, чтобы к следующему разу, через там, неделю, не принести уже эти грехи, Я буду очень стараться. Я не могу дать обет, пообещать, поклясться и так далее. Но я верую, что с Твоей помощью, всемогущий Господь, Ты меня очистишь от этой мерзости сейчас, и я со своей стороны постараюсь, очень постараюсь, и буду Тебе благодарен, благодарна, если Ты меня от этого избавишь. Могу вам констатировать, что вот после исповеди несколько тысяч человек в моей практике побросали курить. С сквернословием сложнее, не так быстро, да, потому что все-таки там это, когда годами уже это накапливается, когда везде вокруг одно это, ну, там, в школе там или на работе, то это с этим сложнее и то, да, вот, и то бросают люди, потому что начинают молиться, и все, и уже оно несовместимое. Вот, поэтому вопрос ваш, Михаил, конечно, очень серьезный, и мне бы хотелось, чтобы мы это так как-то с вами прочувствовали не только эти грехи, но и вообще, в принципе, вот это вот грех. То, что разделяет меня с Богом. Вот я умер, а тело хочет курить. А тела нету. А как? А хотеться хочется. И куда? В рай? По с какой статье? Вот давайте, дорогие братья и сестры, вот просто вот хотя бы действительно вот задумываемся и не будем уже этим примерчиками. Силы воли нету. Да и не надо она силы воли. Нужна вот решимость. Просто доверить Богу, что Господь может меня избавить. Если хочешь, можешь меня очистить. Хочу очистить. Так говорит Господь. Иди и больше не греши. Идешь, больше не грешишь. Все. Чистый лист. Нечего приносить жертву никому. Вот. Ну, простите за эмоциональность, но просто уж тема такая, что уж правда. Вот. Как читать Евангелие? Сидя ли стоя? Покрывать ли женщинам голову? Можно ли... В переводе или на церковно-славянском языке можно ли? Так, сейчас, простите, не могу разобрать. Ну ладно. В общем, давайте. Евангелие сидя или стоя. Ну, вообще, Евангелие, конечно, желательно, конечно, стоя читать. Остальное еще как-то где-то, да, ну, лучше, да. Но если ты просто читаешь, вот хочется тебе просто сидишь, там, 2 часа, ну, конечно, можно сидеть читать. Вот. А женщинам голову, ну, когда молишься, как апостол говорит, то желательно женщине голову покрывать, конечно, да, потому что так сказал апостол. Нехорошо женщине молиться с небокрытой головой, а мужчине, наоборот, в головном уборе. Ну, вот поэтому, конечно, лучше... Ну, у нас, знаете, у нас раньше были, такое, что ли, народное благоговение. А, и это, кстати, благодаря этому мы и выстояли, и в войнах, и в лихолетии пережили. Вот эти белые платочки, да, вот такое настоящее благочестие. Это, знаете, было вот... Вот в деревнях там каких-то, я знаю просто вот такие случаи, такое не единичное. А когда вот была одежда, не так ее было много одежды, понятное дело, она была там жуткий дефицит, и все дорого, и, ну, в общем, у кого что было, то и было. Вот. И была специальная, скажем, рубашка, или там платье какое-то, или кофта, или что-то, ну, в общем, специальная одежда только для храма. Вот. И для молитвы. То есть вставали, вот, молились в ней и в храм в ней ходили. Все остальное, все вот это вот скот там или поле или еще что, это все уже вот такая повседневная одежда. А это прям парадная, выходной. От слова выходить куда? В церковь Божью. Выходные у нас. У нас же выходные. Куда ты выходишь? В свет. Что такое свет? Я есть свет, говорит Господь. Вот, а у нас светское общество, светская этика, свет, это выходить, наоборот, туда, ночные клубы, не знаю, свет у них. Вот, поэтому, ну, сомнительной пристойности. Вот, поэтому лучше все-таки вот это, ну, домашнее благочестие, ну, и чтобы, конечно, чтобы и детей тоже приучать, знаете, ну, и самим тоже. Вот, может, посравнивать, вот так помолиться и так, и просто сравнить, и окажется, что вообще-то лучше по-настоящему. Ну, конечно, есть разные обстоятельства, если ты где-то что-то как-то, ну, можно там как-то, понятно, но в путешествии или очень устал там где-то, или все такое, ну, все понятно. Но в целом, лучше бы, чтобы был такой заведен, какой-то порядок такого домашнего семейного благочестия. Вот, в переводе или на церковнославянском, ну, конечно, на ваше усмотрение, смотря с какой целью читаешь, вот, и хорошо ли разбираешь в церковнославянском языке. В принципе, можно, если есть время и желание, можно вообще прочитал, например, кусочек, там, главу или там, допустим, не знаю, 10 стихов на церковнославянском, потом раз в синодальном переводе вот, прочитал там, посравнивал там, ну, это если есть время, желание, это, конечно, очень тоже было бы здорово. Вот. Значит, так не разобрал это слово. Ну, ладно. Ну, давайте еще вот вопросик. Почему так тяжело читать Библию? То руки не доходят, то совсем не хочется. А газету, книгу любую берешь и читаешь. О, это, конечно, да. Это вы же, да, Нина? Ваш же, наверное, вопрос. Вот. А, конечно, это прямое доказательство того, что бесам поперек горла, когда мы спасаем наши души. Чтобы только мы не молились, не читали Священное Писание и вообще не жили вот так со Христом, они... Вся адская вот эта вот машина, вся вот эта вот, все работает на то, чтобы нас, чтобы нам не хотелось читать Библию. Вот, ну, или чтобы не доходили руки, ну, в общем, вот это вот все. Здесь, кстати, тоже нужна решимость, тоже смелость. Вот, потому что, вот, вы обратите внимание, вот есть такое понятие «запой», да? Ну, запой – это такое греховное состояние, когда человек себя не помнит, не соображает, да, и уходит в запой. Там вот, ну, чаще всего это ликероводочный, ну, или там, не знаю, наркотический. А есть запоем читать книжки как раз, да, фильмы смотреть запоем, компьютерные игры запоем играть, да. Это аналогичное состояние, когда попробуй человека отвлечь от этого запоя. Вот человек смотрит футбол, да, вот он фанат, там, наши играют какие-нибудь, не знаю, за кого он там болеет. Вот попробую выдернуть из розетки телевизор. Ребенок торчит вот в своем телефоне, попробуй отобрать. Какая появляется, какой невозможный уровень агрессии. Так вроде спокойно человек сидит, никого не трогает, хорошо ему. Какой уровень агрессии появляется? И именно вот. А если человека, а стоит тебе только взять Евангелие, начать читать, или вот, ну, любое священное, книгу, да, добротолюбие, вот, то, конечно, сразу куча помыслов, сразу масса всевозможных дел, сразу как-то это все нужно преодолевать. Да вот, так вот, дорогие братья и сестры, Царство Небесное нудится, нудится, берется по нуждению. А я из принципа, да, вот из принципа. Вообще, знаете, в гору-то тяжеловато карабкаться-то. Вообще в горку идти тяжелее, чем под горку. А Царство Небесное нудится только в горку, только карабкаться, только вот так. Вот, и поэтому, вот зная это, будем помнить, что Господь вообще нам заповедовал. Заповедовал вообще-то, да, исследовать Писание. Вот, раб Божий Олег. Обязательно ли читать толкование по Евангелию? Ну, вообще, слово «обязательно» у нас в церкви, в принципе, не очень такое подходящее. «Все мне можно, но не все полезно», «Все мне можно, но ничто мной да не обладает», «Что все мне можно, но не все назидает». Вот, конечно, толкование на Евангелие читать очень полезно, потому что святые нам именно его растолковали. Мы своими мозгами можно додумать, что хочешь. Вот святитель Игнатий Брянчанинов, например, допустим, он утверждает, что все ереси, без исключения, все они, а причины их – это неправильное понимание Священного Писания. Не толковое понимание, а бестолковое. Вот у нас... Отцы научили нас, святые, они нам дали, как понимать его. Мы можем на основании святых отцов даже и сами как-то еще понять что-то, но оно не должно быть вразрез. А если мы не знаем, как они говорят, мы можем придумать что угодно. Вот поэтому, конечно, это очень полезно. Это очень полезно читать. Обязательно нет вообще слова такого. Вот если, ну, невольник, не богомольник, вот это из-под палки... Знаете, это Господь нам предлагает свое Священное Писание. Хотите, можете читать. Не хотите, не надо. Хотите в храм, ходите. Хотите молиться, молитесь. Я вас не заставляю. Я не могу вас заставить меня любить. и делать то, что я говорю только тем, которые хотят взять крест и идти за мной. Кто не хочет, не надо. Вот. Вот, кстати говоря, да, еще раб Божий Валентин. Надо ли делать выписки из текста во время чтения Евангелия? Опять же, вот нет такого вот «надо». Это было бы здорово делать такие выписки, да? Ну, кто как, знаете. Это сугубо индивидуальная вещь. Хочу – делаю, хочу – не делаю. Как мне удобнее, лишь бы только, знаете, лишь бы оно в моем сердце вот откладывалось, это самое Евангелие, да? Вот. Но если я делаю выписки и смотрю, с какой целью, да, то, конечно, я потом мне будет важно разобраться, а что же это значит. Я буду искать толкование. Вот. Ну, давайте еще немножко. Сейчас экспресс такой, немножко, несколько вопросов. Немного времени осталось у нас. Раб Божий Георгий, что такое настоящий христианин? Настоящий христианин, у кого... Это тот человек, у которого Христос на первом месте находится. У кого Христос есть альфа и омега. Кто по-христиански всегда мыслит и пробует жить по любви. Получаться не получается, по местами падаем и встаем, но пробуем. Вот что такое настоящий христианин. Тот, кто живет так, а не говорит, что так надо жить другим, а сам, а я ладно и так далее. Нет. Вот, что такое свобода, раб Божий Никита? Свобода, познайте истину, вот говорит Господь. Истина сделает вас свободными. Вот что такое свобода, когда ты знаешь истину. Вот настоящая свобода. И если ты по ней потом живешь, духи истины, да, то есть дух святый, это дух истины. И если ты потом живешь, когда ты познал этот дух истины, вот дух премудрости Божией, вот тогда истина делает тебя свободным. Ты можешь спокойно, независимо уже от обстоятельств, выбирать Божье, стараться по воле Божьей жить. Раб Божий Василий, как стать духовно богатым? А вот очень легко. Блаженны нищие духом, якотие. Правильно? Вот заповедь блаженства. То есть, очень легко стать богатым духовно. Нужно стать нищим духом. И тогда точно будешь богатым духовно. Вот. Еще вопросик, да? Давайте, хорошо. Алло.
Алло, здравствуйте.
Здравствуйте.
Надежда Константиновна меня.
Здравствуйте, зовут. Надежда Константиновна.
Вы знаете, я сутки пребываю в недоумении. Вчера наш президент провозгласил, простите, я сейчас выражусь, содомию в нашей православной Руси. Я так поняла. Он сказал, мы запретили пропаганду ЛГБТ-сообщества только среди детишек до 18 лет, а в остальном возрасте пускай в нашей светлой Руси Москва, Третий Рим, ЛГБТ существует просто так.
Да.
Объясните, я кладу трубочку, объясните, что это такое, я в умопомрачении.
Да, спасибо вас, Господи. Честно скажу, я не слышал этого, я просто не особо, может, отслеживаю, да? Вот, если это действительно так, то это, конечно, мы не можем согласиться с этим тезисом, поскольку это смертный грех. А если принимают, это, конечно, очень, достаточно катастрофично для самих людей, кто бы это ни был, кто это произносит. Вот, я не иду против там властей там и так далее, но я за Христа. Господь, у нас в церкви за такой грех отлучают от причастия на 20 лет. Чтобы вы знали, да? Ну, то есть, если человек в этом приходит каяться, вот, то, если это человек там церковный и все такое, то у нас в церкви это считается страшнейшим грехом, чудовищнейшим. Но это по древним церкви, сейчас, конечно, другие немножко там у нас, как говорится, санкции, если что. Ну, епитимия обеспечена гарантированно и не маленькая, это точно. Вот, поэтому... Если таковое действительно будет, то тогда мы продолжим не удивляться, если это на законодательном уровне будет, да, то есть мы продолжим не удивляться всевозможным нестроениям, которые всегда бывают в этих случаях, потому что по этой причине были и Всемирный потоп, у нас Мертвое море есть вот на Святой Земле в Израиле, да, бывшие Содом и Гоморра. такие царства, там царь был Содомский, так что серьезно. Вот, поэтому, конечно, будем молиться специально о здравии и спасении всех людей, которые, которых помрачаются таким образом. Ну, я не знаю, я просто не слышал, честно скажу. Да? Еще телефонный звонок? Ага, ну давайте, хорошо. Алло. Алло.
Алло.
Да. Алло, да, здравствуйте.
Батюшка,
да.
Вы знаете, вот я хотел сказать, это женщина. Ведь сейчас можно все что угодно показать, придумать, голос подделать. Вот, поэтому да, надо как-то тоже к этому осторожно. Что она там слышала, кто это говорил. Сейчас такая техника.
Я согласен, согласен. Если это действительно в каком-то ТикТоке голосом президента что-то сказали, я очень сомневаюсь, что президент может такое наш. Это, я считаю, что это вообще не особо приемлемо. Ну, сам лично я такого милости Божией не слышал. И вот мы сейчас будем молиться с вами как раз и о здравии раба Божия Владимира, нашего президента. Нашего православного, так что не надо. Вот. А вам, Надежда Константиновна, мое пожелание, ну, конечно, нужно внимательно смотреть источники. Вот, потому что... Ну, если бы я действительно такое был, вы уже, конечно, везде бы уже у нас было бы, это как циркуляры бы уже были бы у нас в церкви. А у нас пока ничего такого нет. Так что надеюсь, что никогда это никто не узаконит у нас. Будем молиться, по крайней мере, об этом. Мы помолимся о здравии рабов Божиих, святейшего патриарха Кирилла, президента Владимира, Андрея, тяжко болящего Льва, тяжко болящей Марии, Татьяны, Евгения, Валентина, Сергия, отрока Матфея, отрока Льва, Ирины, Марфы, болящей Марии, болящей Сафронии, Александра, болящего Михаила, Вячеслава, Аркадия, Александра, Валентины, болящих Людмилы, Татьяны, Сергия, Ирея, Иоанна, Антонина, Елены, Сергия, болящих Александра, рабы Божьей Надежды, тяжко болящей Дарья, болящего отрока Илая, тяжко болящего Олега, тяжко болящей Натальи, болящей Елены, и рабов Божьих Дмитрия, Ирины, Андрея, Павла, отроковица Александры, отрока Дмитрия, отрока Алексея, младенца Виктора, Анны, Владимира, Михаила, Натальи, Дарьи, Анастасии, протерея Георгия, Андрея, Владимира, Вадима, Алексея, тяжко болящей отроковицы Надежды, Виталия, Ольги, Елена, Александра, прота и Ирия Владимира, а и рабов Божиих, болящей Марии, болящей Татьяны, Дмитрия, Артемия, Андрея, младенца Ксении, Ирины, Дмитрия, Михаила, Анастасии, Ирии, Сергия, монахини Марии, Ильи, Сергия, непраздной Дарья, Ольги, Давида, Нины, Иулии, болящей Елены, Льва, Натальи, болящей Капитолины, и рабов Божиих, Аллы, Василия, Натальи, Ирины, Олега, Виктора, Нины, Михаила, Нины, Олега, Валентина, Георгия, Никиты, Василия и Божиих Ольги с очадом, Елены с очадом, болящего младенца Агафии, отроковицы Серафимы и рабов Божиих, болящих и монаха Гермогена, инока Виктора, Галины, Анны, Владимира, Надежды, Георгия, Олега, Тимофея, Светланы, Ларисы, Леонида, отрока Александра, Зоя, Екатерина, Алексея, Татьяны, Галины, Иулии, Марины, Натальи, и Веры, и всех, где ныне нами упоминаемых, и всех православных христиан, и уезжу множеством дней лета живота их. Упокой, Господи, души усопших рабов Божиих, протоиерея Дмитрия, святейшего патриарха Алексея, Дмитрия, Ирина, Наталья, Михаила, Петра, Софии, Елена, Александра, Георгия, Надежды, Веры, Татьяны, новопредставленного Андрея, новопредставленного Георгия, новопредставленные Людмилы, Михаила, Евгения, Ираиды, Пелагея, Гликерии, Марии, Елисаветы, Алексея, Алексея, Ильи, Евгения, Григория, Ангелина, Софии, Зои, Георгия, Галины, протоиерея Дмитрия, Антонина, Евдокия, Руфа, Петра, Наталья, Николая, Василия, Василия, Афанасия, Мария, Иакова, Евсевия, Дмитрия, Иоанна, Анны, Таисия, Петра, Фекла, Федора, Фатини, Татьяна, Геннадия, Федора и Татьяна, Александра, Александра, Прохора, Людмила, Стефана, Илариона, Надежда, Иоанна, Виктора, Анны, Людмилы, Но представлены Андрея, Мария, Елена, Льва, Геннадия, Таисии, монахинь, Ева, Владимира, воина Иоанна, воина Иоанна, воина Александра, воина Алексея, Сергия, младенца Сергия, архимандрита Макария, архимандрита Афанасия, протерея Сергия, монахини Манефы, и рабов Божиих, всех, с деными нами поминаемых, и всех от века почивших православных христиан. Спасибо вас, Господи, дорогие братья и сестры. Еще раз поздравляю вас всех с Петровским постом и желаю вам милости Божией.